«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Здоровый подход». У микрофона Евгения Романова. Сегодня мы говорим о таком заболевании, как рак груди. Постараемся узнать, существует ли какая-то профилактика, кто находится в группе риска, что означает ранняя диагностика. И зададим все интересующие нас вопросы. Задавайте и вы, уважаемые слушатели. Прямой телефон работает. Телефон прямого эфира 2-066-066. У нас в гостях профессор, заслуженный врач, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой онкологии Пермского медицинского университета Олег Алексеевич Орлов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
Существует множество слухов и противоречий, касающихся рака груди, причин его возникновения, как его предотвратить, различные факторы, способствующие этой болезни. То, во что вы верите, начиная с того, в каком возрасте лучше всего проводить маммограмму, симптомов, на которые следует обращать внимание, может оказаться неправдой. В общем, существуют различные мифы о раке груди, которые я в начале эфира хочу вам спросить вас, так это или не так.
Давайте,
рак груди это в основном наследственная болезнь. Правда это
нет,
или нет?
Неправда. Процентов 20-30 это действительно может быть наследственным заболеванием. У большинства пациенток это приобретенное заболевание. Есть такое понятие, как не понятие, а ген BRCA1, BRCA2, которые сегодня определяются, в том числе они и в Перми определяются, эти гены, которые позволяют говорить, есть ли такая вот наследственная предрасположенность. Ну, я думаю, что все знают эту историю с Анджелиной Джоли, которые определяли именно эти гены. Вот, и на всякий случай ей убрали молочные железы, если вы помните или знаете. Да. Потом ей на всякий случай убрали яичники, поскольку BRCA1-2 ответственен в определенной степени и за эту локализацию рака. Правда, к тому времени стало известно, что эти гены отвечают и за рак толстой кишки. А чуть позже стало известно, что в определенной степени отвечают они за опухоли головного мозга. Поэтому, ну, то есть, если логично, да, то гильотина. Вот, так что вот та группа пациенток, у которых BRCA1-2 позитивны, они, конечно, требуют, безусловно, большего контроля.
А как их можно проверить, вот эти гены?
Генетические исследования сегодня, к сожалению, в Перми проводятся, насколько я знаю, только в классическом университете. Там есть генетическая лаборатория. В диспансере пока такой лаборатории нет. И там, видимо, возможно это сделать.
Еще один из мифов. У женщин с маленькой грудью риск возникновения рака груди меньше.
Неправда. Очередная неправда. Размер молочной железы никак не отражается на частоте развития рака молочной железы. Болеют и пациентки, у которых чашечка 0 и А, и болеют те, у которых чашечка там Е, какие там еще есть, Ж, и так далее, и так далее. Причем я тоже думаю, что всем известно, что маленькая молочная железа – это не значит мало молока, например, правда? Больше того, бывают ситуации, когда крошечная грудь, а молока девать некуда, а в большой молочной железе молоко не появляется. А это что такое? Это функция желез, функция долек молочной железы, и все зависит от состояния именно этих долек и эпителия, из которых эти дольки состоят.
Еще один из мифов – рак груди всегда появляется как уплотнение.
Ну, в общем, тут близко. Близко, действительно, большая часть злокачественных опухолей молочной железы – это узловая форма, слава богу, потому что она и диагностируется лучше, и лечится лучше. А есть часть опухолей, которые мы называем инфильтративными, которые не проявляются единым каким-то уплотнением, а могут проявляться только отеком молочной железы. Это гораздо более злокачественные, как правило, формы рака молочной железы и гораздо более трудно диагностируемые. Но в любом случае, конечно, надо ориентироваться прежде всего на вот эти узловые образования.
И в любом случае, если есть какое-то уплотнение, нужно идти к доктору.
Нужно идти к доктору. Если молочная железа вдруг без причины начала увеличиваться в размерах, появился отек, ну, например, пациентка сняла, женщина, здоровая женщина, сняла ее вечером бюстгальтер. На одной молочной железе он не отпечатался, а на второй отпечатался.
Это уже.
А раньше этого никогда не бывало.
Признак, да?
Без вопросов, не надо задумываться, что это такое. Надо сразу же идти к гинекологу. Поскольку сегодня ответственность за патологию молочной железы является гинекологи.
Гинекологи должен,
гинеколог должен определиться
уже к мамологу
и дальше или, решать вопрос, да, куда направлять, что нужно делать и так далее, и так далее.
Маммограммы предотвращают или уменьшают риск рака груди?
Ну, предотвратить маммограмма ничего не может. Вопрос только в одном – максимально рано поставить диагноз.
А что такое маммограмма?
Маммограмма – это специальное рентгенологическое исследование, предполагающее наличие специального аппарата. То есть на обычном рентгеновском аппарате маммографию не сделаешь. Это специальные маммографы. Они состоят из трубки, как все другие аппараты лучевой диагностики. Но там есть специальное такое устройство, которое позволяет прижать некоторым образом молочную железу, слегка ее как бы так вот, ну, грубо говоря, расплющить. И сделать снимки в двух проекциях. Каждая молочная железа обязательно снимается в двух проекциях, перпендикулярных. Ну, это знают рентгенологи и рентгенлаборанты. И, в принципе, маммография позволяет обнаружить узловое образование уже начиная с полусантиметра, сантиметра в диаметре. Сказать, что это очень рано, ну, в общем, не очень рано. Но все-таки бывают случаи, когда на маммограмме видно вот это небольшое образование, а руками оно, например, не прощупывается.
То есть это, как сказать, ну, супердиагностика пока... которые существуют в данный момент.
Ну, да. На сегодняшний момент, пожалуй, более чего-то доступного так. Не найти.
Но почему есть... ее с определенного возраста лишь можно?
Лучевая нагрузка.
Понятно.
Ну, понятно, что...
А что вы делаете с пациентками, если они им меньше 40 лет?
До 30 вообще желательно делать ультразвуковое исследование, поскольку оно безвредно считается. Его можно, ну, простите, хоть каждый месяц делать. Маммографию часто делать не рекомендуется, поскольку это очень локальная лучевая нагрузка, которая может при частом использовании привести к так называемым наведенным ракам. Поскольку что лучевая... Это? Наведенный рак – это... Вот такое локальное воздействие рентгеновскими лучами, а рентгеновские лучи – это в том числе фактор риска в развитии злокачественных опухолей. Поэтому это делать бесконечно нельзя.
Ну, именно поэтому следующий миф звучит, как маммограмма могут вызвать рак груди. То есть, если делать это часто.
Это не миф, это правда.
Так.
Но только в том случае, если это делается бесконтрольно и бесконечно. Если делать так, как положено, скажем, с 30 до 40, до 50 даже лет, профилактически, не чаще раза в 2 года, после 50 можно делать раз в год, можно при необходимости. А если ходить на маммографию каждый месяц, то через какой-то промежуток времени она может сказаться весьма отрицательно. Я не говорю, что это в 100% случаев случится, что это будет обязательно, но вероятность есть.
Напомню, что у нас сегодня в эфире маммолог-онколог Олег Орлов. Мы продолжаем говорить о мифах рака груди. У молодых женщин не бывает рака груди.
Неправда.
Да, из мифов.
Буквально вчера я делал обход в маммологическом отделении. И, ну, я боюсь назвать процент, но, наверное, это все равно на 60 коек, ну, порядка, наверное, 10 пациенток, которым даже до 30 или чуть за 30. Так что есть, сегодня оперируется молодая девочка, которой 19 лет, с подозрением. Дай бог, чтобы оно не оправдалось, это подозрение, но установлен диагноз подозрения на рак. В моей практике есть пациентка, которую я первый раз оперировал в 17 лет. Рак молочной железы. Единичный случай, безусловно.
А вы это как-то объясняете? Вообще причины рака, они изучены, рак молочной железы?
Ну, вы знаете, причины рака как такового не изучены вообще. То есть они изучаются, я неправильно сказал, они изучаются. Но какую-то единую причину сегодня никто назвать не может. Сегодня очень большое количество исследований посвящено именно биологии рака. А даже вот за те немного, всего 44 года, что я работаю в онкологии, мы о биологии рака стали знать несравненно больше.
Например, расскажите, нам же интересно.
Ну, вы знаете, это достаточно сложно профессиональные вещи. Но если мы говорим о раке молочной железы, в прежние времена, скажем, две совершенно одинаковых пациентки, одного возраста, одинаковая локализация рака, одинаковые размеры, одинаковая стадия заболевания. Одна живет и 10, и 15, и 20, и 30 лет. Это мои пациентки, то есть я не придумываю это на самом деле так. А вторая в той же самой ситуации погибает через год, через полтора, через два.
Как это объяснить?
Сегодня в определенной степени я могу говорить. Это пациентки, у которых раки оказались не гормонозависимыми, они гораздо хуже протекают. Это раки, которые один из генов, который называется NEU или HER2-NEO, положительный, который тоже дает понять о том, что прогноз неблагоприятный. Но это в том числе. Сегодня, несомненно, большее количество вот этих маркеров, которые позволяют говорить о прогнозе, о необходимости того или иного лечения. Если в прежние времена, при первой стадии, мы почти ничего больше и не делали, кроме операции, в ряде случаев, то сегодня все зависит от вот этих маркеров. Мы даже при первой стадии можем назначать полные курсы лечения и химиотерапии, и лучевой, и гормонотерапии.
Ну, если говорить про изучение рака, вот Нобелевскую премию по медицине дали за иммунотерапию раковых заболеваний. Ну, не очень, несведущие мы люди не понимаем, за что им дали, что это, может быть, вы знаете?
Ну, нет, я не знаю подробностей, безусловно, я не знаю.
Нет, ну фразу я могу сказать, что это означает: за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток. Им удалось обнаружить, что иммунитет пациента можно настроить на борьбу с онкологическим заболеванием.
Ну, видимо, действительно, это так, можно будет со временем настроить. Дело в том, что иммунотерапия это не вчера появилась. И ведь я думаю, что все знают прекрасно, что Нобелевские лауреаты, это, как правило, не те, кто вчера что-то открыл.
А кто?
А люди, которые открыли, и, может быть, и 10, а может, и 20 лет назад.
Ждали своего часа?
Нет. Понимаете, ведь важно, пришло это в практику или нет. Есть ли выход в практическую работу?
То есть создали ли они что-то полезное?
Да, создали ли они что-то полезное, на основании чего можно продвигаться в результатах, ну, в данном случае, лечения. А иммунотерапия, она, вы знаете, после того, как были сообщения по телевидению, шквал звонков в диспансер, а вот когда в России появится, когда в Перми появится, давно уже появилось.
Вот когда они получили Нобелевку, шквал звонков, и люди узнали, что давно вас лечат.
На самом деле иммунотерапия проводится уже не один год.
Да.
Самые простые методики, какие им уже десятилетия, а более современные, сейчас целый класс препаратов, называются иммунотерапевтические онкологические препараты, которые используются и в сочетании с химиопрепаратами обычными. И еще один совершенно новый класс препаратов, так называемый таргетное, точечное воздействие. Там тоже очень много надо исследований проводить, чтобы понимать, что этот препарат в этом случае показан, в этом не показан. И, кстати, вот хочу сказать вот о чем. Мы получили широкий доступ к интернету. Мы не получили доступа к анализу того, что мы читаем. И я нередко слышу, когда провожу консилиум, а я читал в интернете, что мне положен вот такой-то препарат. Когда начинаешь смотреть, выясняется, что того гена, который должен
который
быть, чтобы
настроен,
этот препарат, на который он настроен, у пациента нет. И назначение этого препарата безумно дорогое. Не потому, что он дорогой, а потому, что это бессмысленно.
В общем, наличие интернета некоторых десятилетий,
знаете,
мешает вам в работе.
Для пациентов, я считаю, это вред.
Они начинают читать много лишнего, да? Лишнего читают.
Лишнего, потом, скажите, пожалуйста, а вы уверены, что это написал профессор, там, ну, я не знаю, Иванов, Шелленберг, еще кто-нибудь?
Это хорошо, когда не было интернета, люди верили просто, что им скажет доктор, и все.
Вы знаете, пока не было интернета, причем гораздо нежнее относились.
Тоже так.
И это правильно. Это правильно. То, что сегодня происходит по отношению к врачам, простите, в нашей стране, я считаю, это совершенно неправильно. Это переходит практически всякие границы.
Ну, о каких случаях вы говорите? Когда массово СМИ начинают обсуждать врачебную ошибку, например?
Ну, в том числе.
Да?
В том числе. Понимаете, ни один врач специально не ошибается. Назовите мне хоть одну профессию, где человек не ошибается. Даже те профессии, которые, ну, напрямую, скажем, не несут уж какого-то огромного вреда, да, та же журналистика. Ну, сказать, что...
В выпусках новостей можем кого-нибудь уволить с работы.
Да, уволить с работы.
У нас недавно было, что мы похоронили человека.
Да, похоронили человека, назвали убийцей, который убийцей не оказался, ну и так далее.
Ну и так далее. Нет, не убийцей, что он погиб рабочий, а потом Минздрав оказал, что он ошибся.
Знаете, я возмущаюсь всегда словом «услуга». В свое время, это не моя фраза, это сказал профессор Черкасов. Я не оказываю услугу, я служу. И вот позволю себе сказать, я служу тоже.
Олег Орлов сегодня у нас в гостях. Профессор, заслуженный врач, доктор медицинских наук. Задавайте свои вопросы, пользуйтесь случаем. 2-0-66-0-66, а мы уходим на рекламу и продолжим.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Продолжаем говорить о здоровье груди. Это очень актуально для любой женщины. Есть такая статистика, что каждая десятая женщина подвержена риску рака груди. Правильная статистика?
Ну, в общем, да, где-то так. Многое зависит от того, где это происходит. Более подвержены, скажем, американки.
Почему?
Трудно говорить вот, совершенно однозначно, но в том числе из-за очень широкого в свое время применения гормональных противозачаточных средств, неконтролируемое то же самое. Это большое количество очень полных женщин, это жирная пища, это питание в фастфудах. Всемирная организация здравоохранения на первых два места по факторам риска ставит жирную пищу и ожирение.
Любого рака.
Нет, я говорю только сейчас о раке молочной железы. Но для других локализаций тоже имеет значение. Тут просто очень четкая закономерность, связанная с гормональным балансом. Если возможно, два слова я об этом
Давайте,
могу сказать.
Да.
Дело в том, что вопрос в так называемых эстрогенах, женских половых гормонах, которые еще по-другому называют гормонами пролиферации. А пролиферация – это ускоренное деление клеток, которая является этапом, который в конечном итоге может привести к атипии, то есть развитию рака. Так вот, жировая ткань сама по себе производит не истинные, не классические, но эстрогены. То есть они еще в большей степени повышают вероятность ускоренного деления клеток. Кроме всего прочего, жир ведь не только это подкожная жировая клетчатка, это ожирение органов, прежде всего печени. А в печени происходит инактивация, то есть инактивации эстрогенов.
Угу. Что это значит?
То есть уменьшение количества женских половых гормонов. Они там, ну, так скажем, нейтрализуются. Если печень не дорабатывает, значит, постоянный высокий уровень эстрогенов, а коль скоро высокий уровень эстрогенов, повышается вероятность пролиферативных процессов, а на этом фоне впоследствии, через сколько-то лет, развитие в том числе рака молочной железы.
То есть вот очень актуально женщинам следить за весом не только ради красоты.
Не только ради красоты, безусловно.
Ради здоровья. Да. А есть вот, например, какие-то ряд продуктов, которые вы, как врач-онколог, сказали бы, вот после этого возраста убирайте их вообще?
Ну, я, пожалуй, не могу этого
не
сказать.
Так,
больше
да?
того, понимаете, ну, надо все делать с умом. И есть надо с умом. Я даже пациентам тяжелым, с серьезным процессом, запущенным процессом, которым нередко слышу, говорят, ни в коем случае, селедку нельзя, копченая нельзя, соленая нельзя, ну и так далее, и так далее. Категорически не согласен с этим. Важно, чтобы человек ел с удовольствием. Я не призываю сесть и целую селедку съесть за ужином. Или взять, там, не знаю,
колбасу.
Сырокопченую колбасу и съесть ее килограмм. Но от кусочка колбасы или селедки, ну, ничего плохого не будет. Потом ведь каждый толстеет по-своему. От своих продуктов. Ну, и вот, если помните, он есть очень известный адвокат, которому диетологи пытались помочь, потому что он был неимоверных размеров, и оказалось, что он толстеет из-за апельсинового сока. Он перестал пить любимый свой апельсиновый сок. Вчера он был на Первом канале. Он похудел, я боюсь соврать, ну, наверное, в два раза.
Вот так вот. Это новость для меня, что каждый связан с своим продуктом.
Абсолютно, абсолютно.
А зависим от какого-то продукта, да? Еще давайте мы вернемся к мифам, которые связаны с раком груди. Слушаю. Один из них, например, ношение бюстгальтера увеличивает риск рака груди.
Ну, не совсем так. Ношение тесного бюстгальтера. Ну, бывают дамы с серьезными достоинствами, да, которые хотят эти достоинства как бы максимально уменьшить. И для этого одевают очень тесный бюстгальтер. Это нарушает кровоток в молочной железе.
Так
Любые нарушения кровотока так или иначе приводят к патологическим состояниям. Во что это выльется? Ну, у кого-то, слава богу, ни во что. У кого-то рак молочной железы. Поэтому вот тут надо очень четко понимать, что полезно, что не полезно. Скрывать свои весомые достоинства таким способом не стоит.
Еще один из мифов. Использование дезодорантов приводит к раку груди.
Ну уж...
Такое слышали?
Никогда уже ни в одной научной статье, какой-то статистической статье такого...
И не будем на этом дальше останавливаться.
Не видела, не
слышала. Еще один из мифов, правда это или нет, рак груди можно предотвратить.
Ну, вы знаете, вот я бы так не сказал. Абсолютно предотвратить нельзя. Можно максимально рано поставить диагноз. Второй вариант. Мы говорили, что не существует первичной профилактики. Что такое первичная профилактика?
Вести здоровый образ жизни.
Ну, вы знаете, позвольте это такую фразу. Каким образом в нездоровой окружающей среде, с нездоровой водой, нездоровой пищей, нездоровым воздухом вести здоровый образ жизни? Не курить, не выпивать, и есть только диетические продукты, которые сомнительно диетические. Ну, знаете, как-то врать не умею. Не научен. Поэтому про здоровый образ жизни лучше промолчу.
Хорошо. То есть его нет?
Я думаю, что его нет. Его по определению не может быть. В том мире, в котором мы живем. Ну, давайте под колпак. Вот тогда может быть что-то получится. Максимально рано поставить диагноз. Это первый вариант. И второй вариант. Если у пациентки развиваются предраковые состояния, это прежде всего касается узловых форм. Это доброкачественный процесс. Это даже не опухоль, а так называемый дисгормональный пролиферат. Вот слово пролиферация сегодня уже звучало, да? Так вот, на каком-то участке вот это ускоренное деление клеток, которое привело к образованию узла, это, еще раз говорю, и не рак, и не опухоль. Но вероятность развития рака на фоне вот такого узлового образования до 30 раз выше, чем в здоровой ткани железы. Вот тех пациентов, которые меня оставляют на консультации, которых я смотрю, я знаю, что это доброкачественный процесс, я им предлагаю убрать профилактически вот это образование.
Это операция, наркоз?
Это операция, это, нет, это не обязательно наркоз, это, скорее всего, местное обезболивание. Наркоз по сравнению с самой операцией превосходит по опасности, ну, в десяток раз. Зачем прибегать к наркозу, когда можно совершенно спокойно без него обойтись? И, кстати, миф очередной – что за границей все операции делаются только под наркозом, это миф. Там очень широко используется местное обезболивание.
Ну, еще и это заболевание, вообще и рак груди. Многие женщины очень психологически тяжело переживают, если грудь приходится удалять.
Ну, тут я должен в определенной степени похвастаться. С 1987 года в Пермском краевом онкологическом диспансере начато выполнение органосохраняющих операций. Это не мастектомия, это удаление только части молочной железы. Первая такая операция сделана в 1984 году. Ее сделал Умберто Вернези, в то время директор Национального института рака в Милане. В 85-м или 86-м сделал Николай Николаевич Блохин в онкоцентре в Москве. И первые операции в онкодиспансере Пермском начались в 87-м. Мы на третьем месте, можно сказать, в мире практически. Ну, немножко я преувеличиваю, может, подхвастываюсь чуть-чуть.
Вот вы до эфира говорили, что многие пациентки приходят поздно. Именно поэтому, что они боятся вот этой операции.
О том, что мы делаем органосохраняющие операции, я говорю десятки лет уже. И в печати, и на радио, и по телевидению, и так далее. Я вам назову конкретную цифру. Сегодня в маммологическом отделении Пермского краевого онкологического диспансера 60-62% 62% операций – это операции органосохраняющие. А вот те 40%, которые не органосохраняющие, это как раз те, которые боялись, что у них уберут грудь.
И поэтому они шли месяцами, итоге, да?
Им убирают грудь. А которые не боялись, им грудь сохраняют. Наш опыт, пермский опыт по органосохраняющим операции, один из самых больших в России.
Мы продолжим после рекламы. Набирайте нас, задавайте свои вопросы. 2-0-66-0-66.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Продолжаем эфир. У микрофона Евгения Романова. За звукорежиссерским пультом Вадим Шелоносов. В гостях у нас профессор, заслуженный врач, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой онкологии Пермского медуниверситета Олег Орлов. Олег Алексеевич, мы обсудили с вами многочисленные мифы, которые вы развенчали, большую часть из них. Один из мифов о том, что лечение от рака груди лучше получать за границей. Там вроде как и качественнее, и профессиональнее врачи?
Вы знаете, ну, нет пророков в своем отечестве, в нашем отечестве. Это как было, так, к сожалению, остается. На самом деле ничего подобного. При обращении в идентичных стадиях заболевания результаты лечения абсолютно одинаковы, что в Европе, что в Америке, что в России. Мы работаем по международным протоколам, по абсолютно одинаковым для любой части света. Есть такие ассоциации, как АСКА, это американская ассоциация, есть ЭСМА, это европейская ассоциация, есть РУСКА, это российская ассоциация, которые вбирают в себя все мировые тенденции по лечению, ну, в данном случае, рака молочной железы. И говорить о том, что у нас лечат хуже, это неправда. Другое дело, что и в Европе, и в Америке большая часть женщин приходит для лечения в первой стадии. А то и при раке инситу, рак на месте, которая минимальная, так сказать, карцинома, как второй вариант, когда лечение не требует больших вложений, а требуется буквально в ряде случаев только хирургическое вмешательство. Ехать куда-то, ну, знаете, это личное дело каждого. Надо понимать, что мы там источник дохода. Здравоохранение, касающееся медицинского туризма, это по-другому не назовешь, это медицинский туризм, это всегда бизнес. Очень большой, очень серьезный бизнес, но мы там нужны до тех пор, пока у нас есть деньги.
Именно поэтому, например, в Москве целые, ну, как бы сказать, как проводники, то есть есть очень... Это развит бизнес, да. Когда некие люди говорят, мы все устроим вас в клинику Израиля, мы сами все договоримся.
Вы знаете, сколько раз мне предлагали представители израильских клиник, немецких клиник быть здесь представителем негласным.
Вы же обогатились бы за эти предложения.
Я бы мог уже спокойно не работать и жить на вилле. Вот направляйте к нам. Ну, понимаете, ну, еще раз говорю... Я плохо воспитан. Я так вести себя не умею.
Это в кавычках вы говорите.
Да, безусловно. Потому что все поняли, что это в кавычках.
Что касается...
Поэтому лечиться надо там, где ты живешь. И если человек изначально приходит к врачу с мыслью, что он ему не доверяет, ну, понятно, что из этого ничего хорошего не получится. Ведь можно сесть к шоферу в машину, да, и ему не доверять, и в конечном итоге попасть в какую-то грандиозную аварию. Качество врачей, качество подготовки врачей. А пока еще, слава богу, работают люди, подготовленные в тех недрах медицинских знаний, когда их давали практически. Ни один европейский, американский медик, имеющий высшее образование, не получает в стенах университета тех знаний, которые даже до сих пор, еще я бы сказал, получают наши выпускники. Когда к нам в диспансер приезжают на стажировку, вот в этом году была девочка из Бразилии, из Италии, там, вот, они говорят, мы закончим полностью образование, мы к вам приедем на стажировку на несколько лет, потому что им дали возможность увидеть глазами и руками. Это не значит, что они делают какие-то операции, скажем. Упаси бог. Но они стоят рядом.
А рядом стоять они в своих странах не могут? Их никто не допустит?
Нет, категорически.
Передача опыта?
Только крестики-нолики.
Понятно.
Только крестики-нолики. А потом у тебя идет резидентура, которая может занимать 6 лет. Вот в это время ты там где-то ассистируешь, где-то ты что-то такое делаешь. И вот когда человек уже под 40, а может быть и за 40, он наконец начинает практиковать. Но... Простите, я же практически с нуля. Самостоятельно-то он еще толком не работал.
Ну, стремятся ли в эту профессию здесь, в Перми, вот в заведующей кафедрой онкологии, сколько вообще?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что онкология привлекательна. Ну, всегда я говорю эту фразу, может быть, я даже и у вас на ваших интервью это говорил. Больной человек по определению не может быть ничем доволен. Потому что он больной человек. А если это больной онкологический, тем более. С нашими пациентами работать очень и очень сложно. И не только психологически. Даже физически в ряде случаев. Очередь желающих стать онкологами не стоит.
Выгорают быстро в профессии?
Ну, о профессиональном выгорании не так давно ведь стали говорить. Ну, от него никуда не денешься, оно есть. Защититься невозможно. Поставить барьер невозможно. Когда я слышу, ну, ты же давно в онкологии, ты же уже привык. Если ты человек нормальный, а я человек еще весьма эмоциональный, привыкнуть к этому невозможно. Потому что, ну, понимаете, ну привыкнуть... Горю, ну, я не знаю, я думаю, что нельзя. А горе возникает регулярно. Причем нередко это еще не горе. Оно воспринимается как горе. Это на этом этапе, ну, просто неприятность. Большая, но неприятность. А потом, когда проходит год, два, три, там, десять. Я буквально на прошлой неделе встретил свою очень хорошую знакомую, теперь уже даже сказал, у нее прошло, по-моему, 12 лет после операции, после лечения рака молочной железы. Я вспоминаю этот кошмар, поскольку мы были до этого очень хорошо знакомы. Что с ней происходило? Она преподаватель, она тоже человек весьма эмоциональный. Это был просто кошмар. Она мне звонила среди ночи, она умирала уже через 15 минут. И мы какое-то время не виделись, довольно долго не виделись. Ну, вы знаете, бывает, компании расходятся, вот такая ситуация и случилась. И встретились случайно в диспансере. Это другой человек. Ну, прошло 12 лет.
Ну, многие и говорят, и пишут, и книги пишут, что рак меняет людей.
Да, безусловно.
Судьбы людей, их семьи меняют.
Абсолютно. Отношение к жизни меняется. Отношение к каждому дню меняется. И, вы знаете, это, кстати, такая очень немаловажная фраза для каждого человека, который, в принципе, болеет хроническими заболеваниями. Я проснулся. Я жив.
Счастье.
Счастье. По сути, каждого из нас это может касаться, правда?
Согласна.
Но вот в свое время я по глупости по своей попал под машину очень серьезно. Если бы я не занимался в своей молодости спортивной гимнастикой, мы бы уже с вами давно уже не разговаривали. Ну, вот так случилось, да?
Вам что помогло?
Я сгруппировался и соскочил на капот машины. Угу. Потом упал, только сломал ногу.
Понятно.
А мог уже не разговаривать.
Хорошая реакция.
Да. И вполне уже с тех пор я могу себе говорить. Ты проснулся, светит солнце, идет дождь, пошел снег, жуткая погода, какое счастье.
Какое счастье, да. Вот на этом прям хочется точку сказать. Но у нас нет, у нас есть еще время. Давайте обсудим.
Конечно.
Ну что, мы про диагностику с вами сказали. Мы сказали про профессиональных врачей.
Мы не все сказали о факторах риска.
Давайте.
Я просто не хочу на это обязательно...
Сделать акцент,
сориентировать. Помимо вот этого ожирения жирной пищи, которая ставится Всемирной организацией здравоохранения на первые места, для России не ставлю на первые места. Потому что для нас с вами как бы вот и не характерная жирная пища, русская кухня по определению не жирная, и не такое количество безумно толстых женщин, о которых там всегда рассказывали, оказалось полным враньем. Здесь живут только самые красивые женщины, даже если они полные. Это моя любимая фраза. Ну, стою ее повторять. Кроме этого, ну, дорогие мои, мы по-прежнему по абортам впереди планеты всей. Ну, никуда не денешься от этого. Никогда аборт не мог пройти без... последствий.
Для организма
в целом.
Вот расскажите, развенчайте этот миф, если кто-то сомневается.
Есть сегодня прекрасные способы предохранения беременности, которых не надо бояться. Это и внутриматочные спирали, это и целые комплексы, которые похожи на внутриматочную спираль, но это целые системы, которые рекомендуют гинекологи. Это гормональные контрацептивы, которые не являются канцерогенами. Современные, я подчеркиваю, современные. То, что было в Европе, в Америке в свое время, когда эти гормоны там тоннами, а сегодня это сказалось, не об этом речь. Прежде чем решить этот вопрос, пойдите к грамотному гинекологу, посоветуйтесь, как быть, посоветуйтесь, что надо делать. Кроме этого, ну, мы говорили о курении, да? Я не могу сказать, что вот это во главе угла. Опять же, врать не умею, но... Курение вредно для здоровья в принципе, вредно для состояния молочных желез. Еще моменты. Ну, это, на это трудно повлиять, но об этом надо помнить. Сегодня девочка начинает менструировать уже, В 11-12 лет это в порядке вещей. И нередко женщины, которые 55 и даже больше, приходят и говорят, и когда спрашиваешь, когда были последние месячные, рассчитывая, она скажет, сколько лет назад, она говорит, закончились вчера. И вот это, опять-таки, очень длительный это период высокой эстрогенной активности. Об этом надо помнить. И еще очень важный момент. Дорогие дамы, не забывайте про свои молочные железы. Они в ваших руках, я не преувеличиваю, это не тавтология. Обследование, пальпация молочных желез – это ваша обязанность. Всякая интеллигентная, уважающаяся женщина раз в месяц обязана прощупать свои молочные железы стоя или лежа. Никто этого не отменял. Ни в Европе, ни в Америке. Так получилось, что вот пару лет назад я был в течение одного месяца вначале во Франции, потом в Голландии. Включаю телевизор, ищу русский канал, маленькие городки, канала русского нет. Случайно попадаю на клип самообследования молочных желез. Даже если делать маммографию раз в два года, да, но от одной до другой проходит два года, и молочная железа должна быть под вашим личным контролем. Постарайтесь научиться этой простейшей при простейшей процедуре. Это можно, вот это как раз можно найти в интернете.
Угу.
Как это делается? Проще не бывает. И самое важное, вопрос, который нередко, что я там должна найти? Дорогие мои прекрасные, ничего, никогда, даст Бог, вы ничего там не найдете. Но если, не дай Бог, там что-то появится, а доказано, что до 90% женщин случайно находят опухоли. Понятно, если случайно, то это не сантиметр в диаметре. Это большущие опухоли. Так вот, если вдруг, ну, осуждено, ну, так получилось в этой жизни, что вот, так найдите, когда она сантиметр в диаметре, а не когда она 6, 7, 8, 10. Вот это, наверное, важнейшее из того, что я сегодня говорил.
Вам огромное спасибо. И последний вопрос, пожалуй, вот есть миф или стереотип, что хоть сколько можно кормить грудью? Вот сейчас есть такие...
Нет.
То есть чуть ли не до школы.
Нет. К сожалению, кормят мало сейчас в основном. Оптимально до года. Больше года нежелательно кормить. Для молочной железы, может быть, и неплохо. А вот для эндометрия плохо. Есть пример Японии. Из всех наиболее развитых стран, а именно в наиболее развитых странах, огромное количество рака молочной железы по разным причинам. В Японии кормят до 2-3 лет. Но зато там рака эндометрия столько, что...
Рак матки, да?
Рак матки, да. Что мама не горюй. Поэтому, опять-таки, голова, чтобы думать. До года идеальное время.
Ну что ж, спасибо большое. У нас в гостях был человек, который все знает о женской груди, заведующий кафедрой онкологии Пермского медицинского университета, заслуженный врач, доктор медицинских наук Олег Орлов. Но я желаю вам меньше пациентов.
Посмотрим.
Спасибо, что пришли. До свидания.